Персонально ваш.
15 часов и 6 минут в столице. Продолжается дневной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш публицист Александр Невзоров из Петербурга от Ингенвеция Марата 11. Там же можно купить «Динетант».
Сразу все сказал.
Чтобы
разобраться. Там же находится Виталий Дымарский.
Привет, привет.
Привет, Бычкова.
Привет, всем. Да.
Да, здесь в Москве Всеволод Бойко и Ольга Бычкова. Вот такая у нас рокировочка.
Угу.
Очень
квартет,
много...
я бы сказал.
Квартет, да. Очень много вопросов пришло с помощью нашего сайта echo.msk.ru по поводу этой истории с заявлениями чеченских политиков.
Да, собственно, тут каждый день нам приносят какие-то новые краски в этой истории. Перед этим было заявление председателя чеченского парламента Даудова, где упоминался в том числе «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Теперь появился инстаграм самого Кадырова с там всякими страшными изображениями ужасных свирепых собак, ну и так далее. Александр, скажите, пожалуйста, да. Чем вы объясняете вот такую внезапную активность?
Ну, во-первых, давайте чуть-чуть углубимся в историю вопроса, почему я это хочу сделать, потому что все началось с красноярского депутата, который поступил отважно и красиво, да? И которого затем принудили к извинениям. И прежде всего хочу ему сказать, который наверняка нас слушает сейчас, что, дорогой мой, не переживайте, мы все понимаем. И понимаем цену этим извинениям, поскольку никто же не знает, на какую глубину был воткнут стилет и сколько раз его успели провернуть. Дважды или трижды. К тому же, вы знаете, вот у меня еще есть собственная тактика по этому поводу. Всегда лучше извиниться для того, чтобы иметь возможность повторить то, за что ты извиняешься. Плюс вы создали совершенно уникальный прецедент. Вы обвинили, но фактом своего извинения за эти обвинения вы подтвердили правомерность своих обвинений. Это дорогого стоит. Тут все, я бы сказал, разворачивается интереснее и интереснее. Меня немножко пугает стремительность того, как это происходит. И очень настораживает и очень знаковым является молчание ягнят в Кремле. Вряд ли это происходит по причине того, что и их тоже охватил страх. И они понимают, что и они в любую минуту могут оказаться там. Но мои чувства, когда я узнал об этом, обо всем, вы знаете, они были очень простыми. Я вспоминал тех мальчишек, которые на моих глазах умирали в Грозном. Тех русских мальчишек, которых зачем-то там, за каким-то чертом положили примерно 20 или 24 тысячи. Ну, конечно, им уже не придется извиняться перед Кадыровым. И в этом смысле им повезло.
Так, а все-таки, но... все-таки да. Александр, сейчас-то что вот такого происходит? Вот сейчас что вот вдруг, что это за сейчас... редкий такой выпад? И даже серия выпадов.
Ну как, всем объясняют, что существуют опричники. И это абсолютно прочно и толково укладывается в общую систему взаимоотношений Кремля и сознательной части населения, когда нужно показать кого-то, кто проезжает мимо с притороченными к седлу отрубленными собачьими головами. Понятно, что Кремль не рассчитывает особо на ОМОН и Амздоны, понимая, что русские опричники ленивые и корыстные. И могут в любую минуту... Мы помним, да, этих кавалергардов в 17 году, которые переодевались горничными и бежали из Зимнего дворца, теряя фрагменты только что сбритых усов. Да? Идет демонстрация силы. Непонятно зачем, непонятно почему именно сейчас, потому что ведь поверить в Кадырова, который вдруг взял и сорвался с кремлевского поводка, я не могу. Конечно, все это горько и противно, и я, честно говоря, много слышал про то, что вот там Путин это уже не Путин, а какой-то его двойник подменили, но я думаю, что скорее подменили Кадырова, потому что сын Ахмата Кадырова, никогда бы таких глупостей говорить не стал. Там
Александр,
очень высокое было достоинство внутри семьи и очень ценился интеллект, помимо всех этих звероподобных штучек и рыганий в адрес тех, кто не нравится.
Я бы согласился с вами по поводу изменений, именно, что изменения происходят с Кадыровым. У меня такое впечатление, не знаю, согласитесь вы или нет, что он как бы он поднимает планку. Он каждый раз, да, он провоцирует все выше и выше, все выше и выше, агрессивнее и агрессивнее, и за неимением реакции отторжения этого, он продолжает наращивать как бы вот эту вот напряженность и агрессию.
И здесь совершенно не важно, что говорит он. Здесь важно
что молчит Москва,
как молчит в ответ Кремль. И тот, кто умеет понимать нюансы кремлевского молчания, все задумываются, потому что это ведь послание, адресованное не только там вам, Эху, Дождю или каким-то еще свободомыслящим изданиям. Это послание и многим в Кремле, и в большей степени оно рассчитано на них. Вот за каким чертом сейчас вдруг показываются зубы в стране, мне не очень понятно.
А это никак не связано, на ваш взгляд, во всяком случае, с таким зависшим в невесомости, я бы сказал, делом, следствием по делу убийства Бориса Немцова?
Нет. Я позволю себе 5 копеек ставить. Венедиктов как раз дал комментарий. Я расцениваю его слова как реакцию на наши вопросы о расследовании убийства Немцова. Мне кажется, очевидно, это неадекватная реакция. Видимо, наступили на больное, сказал главный редактор «Эхо» Интерфаксу.
Ну, тут, что касается Немцова, то все давным-давно понятно. Это просто пока не называется своими именами, но, вероятно, в ближайшем будущем назовется. Единственное, что Кадыров, конечно, проиграет. И ему не справиться с интернетом. Из него все равно сделают клоуна. А уж до какой степени кровавого клоуна, это зависит от него. Даже если, предположим, он еще парочку подобных действий совершит, и еще парочка каких-нибудь заплаканных здоровенных мужиков будет извиняться, и мы будем прекрасно понимать, что такие вещи, такие извинения вымогаются только силой и только угрозами. И противно на все это смотреть, потому что весь этот мир с Чечней, он был куплен настолько дорогой ценой, настолько фантастическими ухищрениями. Он был сшит из лоскутков, из заплаток. Он был где-то куплен, где-то добыт, где-то вымолен. Но это был мир. И сейчас я боюсь, что все эти действия как раз угрожают именно этому миру, потому что нельзя безнаказанно цыкать зубом на огромное количество храбрых и необделенных достоинством людей.
Да, ну а вы видели вот эти, я видел только, правда, фотографию, не в движении, что называется, картинку господина Кадырова на стадионе республиканском, который полностью заполнен людьми в камуфляже. Это производит впечатление такой необузданной силы, я бы сказал.
Ну, вы знаете, дерутся они хорошо, могу я вам сказать.
А справиться с этим можно?
Ну, нам один раз не удалось. Я имею в виду России, да? Россия проиграла войну, Россия платит дань. Другое дело, что пока это был папа Кадырова, это все было обставлено гораздо деликатнее, гораздо тоньше. И вещи не назывались своими именами. Теперь идет уже через губу демонстрация возможности диктовать все, что угодно, именно как проигравшей стране. И, вероятно, Чечня понимает, что в России сейчас вот как бы организованы силы, которые могла бы ответить на, предположим, нарушение конституционного порядка, нету.
Кто вообще больше от кого зависит? Центральная власть от Кадырова или Кадыров от Москвы?
Я думаю, что центральная власть от Кадырова. Потому что, как я уже сказал, русский опричник, он все равно пусть и сжимает челюсти, пусть и машет резиновой дубинкой, но он оглядывается в поисках какой-нибудь печи, на которую можно залечь в обнимку с чемоданчиком долларов. Вот это же...
Так поэтому Кадыров и понимает, что ему ничего не грозит.
Да, что он единственная сила режима, единственная ударная сила режима, и поэтому ему разрешается все и прощается все.
Ну, он, кстати говоря, вроде и повоевал в Новороссии, как я понимаю, там были чеченские.
Ну, дело, у меня, честно говоря, нет достоверных сведений об этом. Я просто знаю, что с другой, с украинской стороны, чеченцы, безусловно, были и есть. И вот они дерутся совершенно как демоны. И если говорить о том, кого больше всего боятся террористы в Донецке, вот все эти бандформирования под названием, там, как они называются, Лугандон или как-то еще, то это как раз вот те чеченские батальоны, которые воюют на украинской стороне.
Сегодня питерский депутат Максим Резник обещал подать в прокуратуру запрос, да, на слова и действия Кадырова.
Какая молодец, реакция, Резник.
Какая реакция прокуратуры, как вы думаете?
Ну, вот, понимаете, ведь это, существует такая замечательная вещь, когда, начнем я, вот меня, как человек, который занимается естественными науками, меня всегда спрашивают, а есть ли какой-нибудь ген, который передает коррупционность, да? Я говорю, есть, конечно, такой ген, прокурор называется. Поэтому предположить, что именно будет происходить с петицией Резника... Ну, Резник молодец, храбрец. Да, я думаю, сейчас очень многие встанут, потому что вот такие вот плевки в лицо, когда приходится уже просто стирать руками слюни, вот та мыслящая Россия, которая есть, ведь единственный потенциал, который сегодня в России есть, это потенциал интеллектуальный. И он по-прежнему очень высок и очень велик. Он не откоррозировался за эти годы. И я думаю, что он сейчас-то себя и начнет проявлять.
Давайте, может быть, перейдем к другой теме. Да. Поскольку мы в Петербурге, я вот, например, сегодня прочитал, что завтра всех петербуржцев ожидает не просто вода из-под крана, а освещенная вода из-под крана будет течь. Из крана, извините.
Нет, ну, всем этим дикарским беснованием религиозным, естественно, можно давать сколь угодно ироническую оценку, но я просто предлагаю не обращать на это внимания. Мы помним, что это, скажем так, недолгий праздник на Поповской улице, и в скором времени он прекратится, потому что существенно изменится конъюнктура, и существенно изменится все в этом государстве. И все эти забавы уже будут выглядеть смешно. Жалко, конечно, тех несчастных людей, которые...
Часы забавы, я сегодня посмотрел, по всему Питеру готовятся эти купальники.
Отпропагандированы, да, эти люди, которые будут потом сотнями, тысячами оказываться в больницах с пневмониями. Это статистика опять будет замалчиваться, и вся эта нелепая дикарская забава, которую охота было отпропагандировать, она будет все же иметь место. Ну, в общем...
Причем заболевшие люди не молиться будут, а пойдут в больницу,
да,
к врачам.
Да?
То есть вполне материалистически поступит.
Да, ну, я думаю, что вообще с этим всем религиозным маразмом скоро будет покончено.
Ну, вообще, вот в Крыму. Молебен.
Ой, ну, а, кстати, а кому они молились за процветание Курова?
Ну, кому-то молились.
А, наверное, вот не знали, кому надо молиться. Вот не знали. Надо было молиться преподобному Бикинию. Был такой персонаж, который бегал...
Надо рассказать нашим слушателям, о чем речь, собственно говоря.
А преподобный Бикини...
Нет, что молебен был в Крыму.
А молебен в Крыму о благопроцветании курортов. Собралось крымское вот это начальство, состоящее из неполноценных такс. Собрались еще какие-то люди, местные попы, и в надежде на то, что всякие койко-места в Крыму будут заполнены на следующий год основательно, они возносили молитвы. Но, по-моему, не тому, потому что молиться все-таки надо преподобному Бикинию. Был такой персонаж, который бегал по древнеримскому рынку и имел, несмотря на принадлежность
не
к мужскому полу, нет, несмотря на принадлежность к мужскому полу, он имел настолько выдающиеся молочные железы, что специальным указом императора ему было велено их закрывать повязкой, а то он соблазнял, видите ли, легионеров. От этого пошло Бикини. Хотя существует точка зрения, что, может быть, это имя дал Атол Бикини. Но, тем не менее, вот это тот самый преподобный, которому и надо было бы возносить молитвы за процветание Крыма.
Поможет?
Им только преподобный Бикини, который должен быть покровителем крымской земли, вероятно, только он теперь и может помочь, потому что всем остальным на них, судя по всему, уже окончательно наплевать.
Еще одна тема, которую я бы хотел с вами затронуть, Александр, это довольно любопытный, на мой взгляд, во всяком случае, социологические опросы последних дней буквально, да, и в частности фонд Левада, не фонд, извините, а центр, Левада-центр опубликовал свой последний опрос. Там много любопытного. В частности, это, конечно, меня поразило, знаете что, это чем гордятся и могут гордиться россияне.
Так, и чем же?
На первом месте, знаете что?
Ну?
Территория.
Ну,
на
это
втором
понятно.
Месте
это
сырьевые
понятно.
Ресурсы.
Это понятно.
А почему? Больше нечем?
Поймите, мы ведь говорим о людях, которые...
Да, культура еще, первая четверка, и что-то еще.
Это все-таки, я бы сказал, нормальные плоды пропаганды. Тут нет ни следа самостоятельного мышления или попыток какой-то личной и принципиальной оценки действительности. Вероятно, они еще очень должны... молитвенно относиться к понятию стабильность, да, поскольку это слово тоже приобрело устойчиво положительный оттенок, хотя они не понимают, что вот чего-чего, а никакой стабильности уже не будет. И дело не только в том, что Владимира Владимировича Путина, то, что называется, сглазили, да, и сглазили очень основательно, заставив его форматировать экономику под фантазийные, нереальные, нелепые и безграмотные схемы. Столь любезные черносотенному большинству. Дело в том, что, к сожалению, разорение страны в том или ином виде понятно, что неизбежно. Понятно, что этот вектор разорения вот сейчас уже самым пронзительным патриотам, самым скептически расположенным к оппозиции людям становится понятен. И становится, наконец, этот вектор виден. Уже, наконец, эта земля зашаталась под ногами. Я очень желаю, конечно, России выкарабкаться из этой ситуации.
Вообще, ведь схема очень простая. Вот если послушать, там, в том числе очень многих наших руководителей, я вот сейчас, в частности, прислушиваюсь к тому, что говорят там в Смольном, да, среди руководства Петербурга, там очень в основном простые объяснения. Финансово-экономический блок правительства. Смените, и все будет хорошо.
Нет.
Понимаете?
Нет. Уже ведь экономика России состоит не только из финансово-экономических...
Вот я как раз хотел спросить, а есть неэкономические методы борьбы с кризисом?
Нет. Поскольку у нас теперь все вот... Я не знаю, это правда или неправда, но один мой знакомый сказал, что он беседовал с главным нефтяником страны и сказал, что, ну, знаешь, если тебе удастся продать нефть, бочечку не выбрасывай. Ага. И я думаю, что вот эта статья доходов, которая была основной для страны, она закрыта. Сглазенная экономика все равно, потому что управляют не реальные механизмы экономические, а управляют фантазийные, предназначенные для некой несуществующей империи, которая может позволить себе тратить миллиард на содержание донбасских уголовников. Миллиард, дорогой мой, да?
Посылать самолеты.
Который может шиковать в Сирии, потому что это тоже бешеные
деньги. Это банкет.
Которая может позволить себе содержать огромное количество бессмысленных, ненужных и отяготительных территорий. Это все не здравый экономический расчет, это все идеология, это все фантазия. И за эти фантазии придется платить всем, прежде всего, обнищанием. Я говорю, я желаю России выпутаться из этого без каких-то глобальных, основательных и полных сотрясений. Но я с абсолютной уверенностью, друг мой Виталий, могу вам сказать, что через год эти настроения будут диаметрально противоположными сегодняшним. Если мы захотим найти какого-нибудь черносотенца, чтобы он проорал бы что-нибудь про Великую Русь, русский мир и русский путь, нам нам придется бегать по подвалам с фонарем.
Саш, ну проблема, ну, то есть, на мой взгляд, я не знаю, опять же, согласитесь вы или нет, ну, наверное, действительно, я с вами готов согласиться, что через год число людей, которые против...
Да, мы видим вектор.
Да, абсолютно согласен. Но мы понимаем, за что эти люди, на что они хотят сменить этот вектор.
А это уже будет совершенно неважно, потому что человек, который отдергивает руку от прикосновения к раскаленному металлу, не обязательно отдергивает ее куда-то.
Важный момент отдергивания. Отдернул, да? Но потом надо к чему-то опять прикоснуться, а к чему?
Я думаю, что вот той обожженной
рукой, или левой
рукой, да, которая будет, уже долго не захочется прикасаться ни к чему.
Ну, конечно, страна должна как-то существовать, тем не менее. Да?
Она
же не может в пустоте существовать.
Есть один единственный путь. Это путь в НАТО, в Европу, в абсолютную интеграцию, в мир и... приязнь, да?
Все, Невзоров чистый либерал.
Я вообще не либерал. У меня нет никаких политических взглядов. Я просто...
А это не политический
взгляд. Мне предлагают оценить ситуацию, и я ее математизирую и высчитываю вам эти вектора, какими они должны быть. У меня нет здесь личных пристрастий. Мне все равно, как вы будете тут забавляться, потому что я в любом случае найду себе применение. Я, правда, не занимаюсь политикой и не интересуюсь ей. Но здесь это настолько очевидно и настолько понятно, что не надо быть даже не только там математиком или специалистом. Здесь не надо быть даже цыганкой, чтобы увидеть все, к чему это идет.
То есть встать и пойти на поклон Западу. Скажут вам очень многие из сегодня.
Так а уже не важно, что они скажут сейчас. И к тому же надо понимать, что Запад – это реальная родина России. Это ее реальная колыбель. Это...
А как же с евразийством нам быть?
Да нет, знаете,
мне очень понравилось одно определение Юрия Сергеевича Пивоварова, кстати, вот историка нашего. Он говорит, я говорю, в чем евразийство? Он говорит, государство азиатское, культура европейская.
Ну, вы знаете, сейчас показывают возможность приваляться, скажем так, культуры над государственностью во всем мире. И только самые дикарские страны демонстрируют доминацию государства над культурой.
Абсолютно.
А культура вся западная, культура европейская, и здесь нет никакого унижения, здесь нет никакого поклонения, это возвращение домой к тому, о чем мечтал Петр, к тому, о чем мечтало все то лучшее, что было за 2 или за 3 века в России.
Это особенно весомо звучит из Санкт-Петербурга, конечно.
Ну, здесь, пожалуйста.
Если бы это окошко европейское, же здесь все время смотрит,
нравится,
да?
Конечно.
Конечно,
да.
Безусловно.
Ну, пока что у нас жгут книги кое-где, да? Хотя тоже...
Да, вот сожжение книг было... Да, фонд Сороса. Порция книг у нас в костер пошла.
Вот вообще очень вредная привычка власти давать чиновникам разговаривать. Им бы надо было взять пример с известного художника, который...
А давайте мы тоже возьмем пример с известного художника, и пока не дадим вам больше разговаривать, а прервем вас на несколько минут. Я напомню, что это программа «Персонально ваш». Александр Невзоров у нас персонально наш в студии в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. С ним Виталий Демарский. Через несколько минут после новостей и рекламы вернемся.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15:35 в Москве, в Санкт-Петербурге точно такое же время. В Москве в студии «Дневного разворота» на «Эхо Москвы» Ольга Бычкова и Всеволод Бойко. А в Петербурге главный редактор «Эхо Петербурга» Виталий Демарский. И персонально наш Александр Невзоров. Мы продолжаем наш разговор. Я только напомню еще раз нашим слушателям, особенно в Питере, друзья, не забывайте про журнал «Дилетант» прекрасный, который можно купить в не менее прекрасной гостинице «Гельвеция», где сейчас находится, собственно, Демарский с Невзоровым на Марата 11. Просто вот это одно из таких мест, где просто приходишь и покупаешь.
Место силы, я бы сказал.
О, вот это правильно.
Твиттер-аккаунт вызван, сайт echo.msk.ru и номер +7 985 970 45 45 можно использовать для того, чтобы присылать ваши вопросы Александру Невзорову. И я, с вашего позволения, хочу вернуться чуть назад назад вы говорили про вектор, который ясен. И отчасти, может быть, в подтверждение ваших слов приходят сообщения про протесты в Сочи, где пенсионеры добились возврата льгот.
Дорогу перекрывали.
Вот теперь в Великом Новгороде тоже устраивают акции протеста студенты. Все из-за тех же самых денежных вопросов. Но вы знаете, я вот вспомнил в перерыве и кризис 2008-2009 года, и все зимние митинги. И тогда тоже казалось, что вектор ясен. В одном случае в финансовом смысле, в другом случае в политическом, но ничего не было. Каковы доказательства того, что через год страна будет другая, и черносотенцев нужно будет искать с фонарями по подвалам, если не с факелами?
У меня нет доказательств. У меня есть понимание того, что на сегодняшний день вся математика событий складывается таким образом, что мы с очень высокой степенью вероятности будем иметь тот ответ в конце этого уравнения, о котором я говорил. Я хотел еще сказать Ольге, что, между прочим, Дымарский за то время, пока шла рекламная пауза, сожрал две баночки варенья.
Одну, неправда.
Одну я сожрал, правда.
Я просто компенсировал. Я компенсировал просто то, что ты здесь не съела. Мне сказали, что ты не притрагивалась к этому варенью.
Нет, я не такая.
Оно прекрасно.
Я все отдавала Невзорову. Скармливала практически ему все варенье.
Понятно, хорошо.
Не, а мы делим по-братски.
Хорошо. А как вам эта вся история с Рогозиным? Это прелестная история с Рогозиным, который пообещал зуб за то, что будет построен космодром. Наступил 2016 год, космодром не построен. Я думаю, что
зуб на месте.
Зуб на месте.
Да,
зуб
он сказал, зачем вам здоровый зуб, вам беззубым, сказал он критикам его.
Понятно, но нам не нужен его зуб. Мы бы разместили его зуб в музее космонавтики. А еще лучше было бы отправить зуб Рогозина в специальной титановой капсуле за пределы Солнечной системы. Да? Потому что если где-то и есть какие-то омерзительные, зловредные инопланетяне, то получив зуб Рогозина и расшифровав его геном, воссоздав его внешность, они добровольно сдадут в металлолом все свои космические корабли, только чтобы никогда не оказаться в какой-нибудь близости с планетой Земля. То есть здесь Рогозин наконец приобретает статус настоящего космического щита.
То есть они могут клонировать по зубу
конечно,
Рогозина.
Рогозина запросто. Я думаю,
они
что
уже
любая...
давно научились это делать, несомненно.
То есть ты думаешь, что и тот Рогозин, который есть сейчас, это чей-то клон?
Ну, возможно.
Нет, тогда бы, но это, понимаешь, нет, но тем не менее, это очень высокая роль. Это не какие-то там, не какая-то мелочь вроде секретных космических баз на Луне. Или они сейчас, насколько я знаю, делают для депутатов Госдумы комплект поясов целомудрия, да?
Я думаю, что просто...
Или не делают, или не делают?
Не знаю, я знаю только, что вместо зуба...
Запрос такой был, потому что когда предполагался выезд государственных
вместо зуба... Рогозин, по-моему, ведь была же история, там вроде писали, что он чуть ли не пристрелил себя, что-то случайно.
Это мы уже обсуждали с вашим другом, да, с вашим другом Бычковой, а вот пояса целомудрия для депутатов Государственной Думы на тот случай, если они захотят вдруг посетить развратную Европу, где вокруг нападают геи, и чтобы нам быть спокойными за депутатов, они должны уезжать в поясах целомудрия, а ключи должны оставаться здесь.
Между впрочем, по-моему, опять же, из недр Компартии может выйти такой законопроект о запрете,
однополых поцелуев.
О, пусть выкопают Брежнева и начнут судилище над ним. Такие прецеденты в мировой истории были, когда судили мертвецов, нарядив их. Так был осужден один из пап, если помните, да?
Да.
Да. И вот можно будет, в принципе, нацепить на Леонида Ильича. Да. Можно будет нацепить на Леонида Ильича множество всяких красивых побрякушек и устроить вот этот первый антигейский процесс над его... останка. Это будет красиво.
Комитет
будет красиво, и коммунисты наконец найдут свое место и выход своей фантастической энергии.
Увы, Александр Гневич, Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об однополых поцелуях.
Ну, знаешь что, Сева, то, что сегодня отклоняется, это не значит, что завтра не будет принято.
Да, ведь
у них, не может спать спокойно по-прежнему.
Нет, он не должен спать спокойно. Не забывайте, что у них же сейчас еще такая страшная пора, у них же скоро выборы. и они все сейчас начнут необыкновенно активничать. Вот, например, Милонов запретил или предполагает запретить Познеру въезд в Санкт-Петербург.
Ну, нормально.
Да. То есть на полном серьезе... коне, я надеюсь, он предлагает запретить.
Нет, он предлагает запретить вообще Познеру посещение Петербурга. И вообще вот это время... Пришло время шавок, как говорили мои...
А почему только Санкт-Петербург? Остальные города ему не жалко?
Остальные города его не беспокоят. Но вот пришло время вот этих шавок, и вне зависимости от того... какие звезды на их погонах, там депутатские или милицейские, или генеральские, вот эта безумная страсть запретительства, когда все маленькие и ничтожные имеют возможность изгаляться над большими и значительными, и что-то им запрещать, это тоже поразительный симптом, который тоже, кстати говоря, говорит о том, что скоро выборы, и скоро все это и запретительство, и ложь, и лебезения перед народом будут зашкаливать, но мы прекрасно знаем, что ни единому их слову нельзя верить. И что ложью будет все, причем такой химически чистой ложью.
Что касается выборов, извините, пожалуйста, просто новость сегодня пришла. Чуров может, прошу прощения, Чуров может уйти в отставку. Не могу спокойно произносить эту фамилию. Российская пресса пишет об этом, что сочтены дни знаменитого волшебника, собственно, на этом посту. И что уже выборы в Госдуму может проводить другой человек. Правда, кто пока...
Это еще перед Новым годом была эта новость.
Ну, я думаю, что на эту должность Кремль как-то поднатужит, поскрипит и все-таки наскребет какой-нибудь, прошу прощения за выражение, резерв, кадровый резерв, который будет обеспечивать все, что будет обеспечить надо.
Ну, в общем, в этом можно не сомневаться.
Да, в этом, я знаете, просто, как, я не предлагал сомневаться.
В дипломатии есть такое негласное, что ли, правило, да? Если меняется посол, то это значит некий такой сигнал с перемены политики, да, или перемены там каких-то неких изменений. Вот замена Чурова на другого человека, это некий сигнал.
Нет.
А что это?
Нет.
А
зачем только станок
зачем
власти?
Менять эффективного на непонятно кого? Для чего? Для чего это надо? Мне кажется, это все-таки сигнал.
Понимаете, клопы хороши голодными. А сильно насосавшийся клоп теряет подвижность, начинает как-нибудь не так смешно шевелить лапками в воздухе.
Легко раздавить.
Да, и его очень легко становится раздавить и брызги летят во все стороны. Поэтому действительно ротация чиновнического аппарата необходима. Потому что нужны те, которые будут вскапывать с помощью собственного носа избирательский грунт, а не те, которые будут только хмыкать в бороду и ожидать, что все произойдет само собой по некому волшебному мгновению ока.
Саша, такой еще вопрос в связи, опять же, с годом выборов. Все-таки вот те, ну, пока вот небольшие, но тем не менее, вот нам сейчас Сева тоже рассказал, да, последние новости, что там в Сочи еще где-то какие-то движения в народе начались, да?
А напрасно, вот тут не надо...
Но в связи с годом выборов, наверное, все-таки власти и чиновники, в которых вы не верите, ну, должны, наверное, все-таки как-то с особой тщательностью, с особым чувствительностью, что ли, реагировать на такого рода вещи. Опять же, с учетом предстоящих выборов.
Они умеют реагировать. Они умеют только пугаться. А реакция испуга у них имеет предельно примитивную форму и предельно примитивный выход. Да? Они начинают давить, либо они начинают бежать. Вот у них есть два варианта. Другого они не знают просто потому, что они даже дело не в том, что они там не креативны и не являются специалистами и профессионалами по управлению. Мы видим, что страна разваливается и нищает именно потому, не только потому, что в отношении ее пытаются применить схему построения некой искусственной империи, да, для чего нет никаких оснований, но именно и потому, что весьма скуден кадровый резерв, и люди не умеют управлять.
Ну, кадровый резерв у нас там какие-то публиковали, сотни кадровые, двусотни, трехсотни.
И все черные, и все черные, наверное, понятно.
Ну, какие-то сотни, во всяком случае.
Нет, 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 поймите.
И такое впечатление, что, опять же, та пресловутая стабильность, о которой мы говорили с вами до перерыва, да, она, наверное, главная сейчас в глазах власти. А стабильность – это значит несменяемость, в том числе, чиновников разного уровня.
Они не умеют ее достигать. Они не умеют, они не понимают, что такое стабильность. И к тому же не забывайте, что они очень рассчитывают на так называемого избирателя. И у них, кстати говоря, есть все основания для этого. Потому что вот волшебная история в этом селе, где на бетонной стене вдруг вырисовался вот лик христианской богини. И к этому лику... стали идти толпы, там поставили крест, к этому лику прикладывались, там поставили какую-то копилочку для сбора пожертвований, там постоянно можно было увидеть коленопреклоненных бабушек в слезах умиленных. А кто-то не поленился и сделал анализ этих рисунков на бетоне, этого нерукотворного образа, и выяснилось, что посетители ночного клуба часто писали на эту стену, и вот в соответствии с капиллярным эффектом, там была какая-то то ли бетонная, то ли оштукатуренная стена, часть солей мочевины, она поднималась вверх, и под влиянием вполне естественных процессов вот образовала такие вот очертания.
Слушайте, ну шутки шутками, откуда это мракобесие?
Это то же самое мракобесие, которое руководило очередями к поясам с чулками, которые недавно привозились, или это были, или были пояса без чулок, я что-то не помню. Это не суть важно. И расчет на ту же самую мракобесность, вероятно, и в вопросе выборов.
Ну, наверное, может быть, так легче управлять?
Они не успеют немножечко, потому что я боюсь, что вот это разорение даже этими готовыми на все людьми, готовыми целовать разводы, оставшиеся отчитом о чьих-то мочеиспусканий на стене напротив ночного клуба, даже эти люди не согласны будут менять свое маленькое благополучие и свои скромные и робкие, но человеческие надежды на очередные безумные химеры. Их правда жалко, потому что ведь совсем недавно они уже в этом кошмаре жили. Вот почему им не дали пожить хотя бы...
А почему они сами не захотели?
Потому что они сами не знают, чего им хотеть. И не умеют хотеть. Им рассказывают, что они хотят. Это волшебный секрет управления, который, к сожалению, знает Кремль. Но еще бы парочки поколений дали бы пожить без всей этой идеологической муры и без всех этих безумных сверхпроектов, которые обойдутся огромными несчастьями для нескольких поколений и задержками в развитии, нищетой и разрухой.
Вот мы тоже с вами сегодня говорили о том, что во всех странах, как вы говорите, культура берет верх над государством.
Да.
Но у нас-то наоборот. И люди фактически добровольно отказываются от личной суверенности, если хотите, да, отдавая все государству. Сами люди признают приоритет государства над самим собой.
Ну, правильно. Если бы это было не так, то в 1936 году товарищи в Кожанках встречали бы не покорством и холодным потом, текущим по загривку, а встречали бы огнем дробовиков. Но ведь именно покорность заставляла русских в 35-м, 36-м, 37-м году сотнями тысяч идти в расстрельные рвы. Вот это вот сакрализация государственной власти. Это вечное преклонение перед чиновничеством и уверенность в том, что его жизнь, его благополучие, его здоровье, его бизнес, его дети принадлежат каким-то козлам с большими звездами на погонах, да?
В общем, с одной стороны, ведь знает, что козел, но с другой стороны, подчиняется козлу.
Да, да. Ну, вот я не знаю, какие испытания должна пройти Россия, чтобы избавиться от этой дикой иллюзии, для того, чтобы все-таки все анормалилось, но, видать, видать, мы живем во времена этих испытаний и увидим их еще.
Да, козлы козлами, но вот та пресловутая, опять же, стабильность, да, о которой мы говорили, ведь она представляется власти как стабильность власти, не как стабильность общества, да, а как стабильность власти. Мы, пока мы остаемся у власти, это и есть стабильность. Вот это воспринимается людьми как стабильность.
Думаю, что эта фразеология девальвируется с каждой минутой, с каждой копеечкой, которая прибавляется на ценниках в магазинах, с каждой новой выходкой Кадырова или других опричников. Потому что, да, вот та часть России, которая 84%, которую еще год назад орала «Крым наш», она ведь тоже услышала Кадырова. И по ее душе это царапнуло, поверьте, не меньше, чем по вашей. Потому что это их дети дохли зачем-то в Грозном тогда, в первый и второй штурм. Это они помнят, они не понимают, как это все может происходить и почему молчит Кремль.
А можете понять, как Кадыров вообще может это употреблять, словосочетание «враг народа», забыв о том, что перенес чеченский народ? И сам чеченский народ был врагом народа, врагами народа. Да? То есть чеченцы же прошли через это. И, оказывается, исторический опыт ничему не учит.
Нет, исторический опыт ничему не учит, потому что история не наука, история не имеет дела с фактами. Да?
История – это интерпретация.
История – это изящная словесность. Потому что, к сожалению, факт – это то, что можно проверить.
Ну, многие факты все-таки,
нет,
согласитесь, что нет. Депортация чеченцев...
Депортация чеченцев, да. Когда мы говорим о совсем недавнем прошлом, когда есть живые свидетели и, в общем, относительно безусловные документы, я говорю про историю, все то, что ниже,
ну,
18
века. Когда все рассказы, жизнеописания святого Владимира были составлены там 2 века спустя.
Да, и являются просто чистой и гарантированной, и плохо придуманной ложью, самым нелепым враньем.
Может быть, даже не ложью, враньем, а красивой легендой, скорее.
Да, она некрасивая. Вы почитайте. Вот почитайте, вот в замечательном журнале СНОП есть замечательная статья моя, которая называется «Средний палец веры», о том, что собой на самом деле представлял князь Владимир. Это моя рецензия на книжку Киргундяева.
Давайте вот здесь сейчас сохраним интригу для тех, кто хочет поддержать, так сказать, своим чтением и слушанием не только «Эхо Москвы». Александр Невзоров, публицист. Виталий Дымарский, главный редактор «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Это была программа «Персонально ваш», которую вам также помогали слушать все Влад Бойко и Ольга Бычкова из московской студии. Последние двое в нее вернутся для того, чтобы буквально минут через 7 провести... А, нет, не через 7. Через 15.
Ну, очень скоро.
Через,
да,
15.
До встречи.
Да.
Пока.
Провести программу о самых необычных числах недели.
Персонально ваш.